программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня у нас в программе «Встреча» моя любимая литературная тема. И, конечно же, я беседовать буду с человеком, который в этой теме разбирается намного-намного больше меня. Светлана Селдовна Шушунова, доктор филологических наук, профессор Университета природы, общества и человека Дубна, автор нескольких циклов лекций о Солженицыне, о Шмелеве, о Толкине Льюисе. Вот сейчас новый цикл лекций выходит. Я благодарна вам, Светлана Селовна, что вы нам эти циклы лекций записываете, и специально для нас. Такого нигде больше нельзя ни прочитать, ни услышать, только на нашем радио. Уникальные, на самом деле, это проекты. Но вот сейчас я вас попрошу поговорить на тему, о которой я услышала на конференции, где вы делали доклад. И тема была потрясающая, тоже уникальная. «Англичанин на русском фронте». Сквозь призму художественной литературы. И этот фронт — фронт гражданской войны в России. Никогда я не слышала о таких исследованиях. О гражданской войне мы знаем, у нас есть произведения, и в советское время мы с ними знакомились, ну, больше, может быть, по фильмам, но в том числе и по каким-то произведениям художественным. А вот «Англичанин на русском фронте», гражданскую войну — это что-то нам совсем неизвестное. И прежде всего хотелось бы узнать, есть ли действительно художественная литература, которая отражает гражданскую войну еще в такой специфике, в каких произведениях это можно прочитать. Светлана Селдовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сразу хочу сказать, что я тоже очень люблю бывать на радио «Град Петров», радио, которое я постоянно слушаю и глубоко уважаю и нежно люблю. И рада, что это радио, как никакое другое, печатное издание, раскрывает тему гражданской войны именно в духовном ее смысле, да, и ее богатейшую фактографию. Ваши программы из цикла «Под знаменем России» тоже относятся к числу моих любимых передач о белых генералах. Действительно, мы как-то, рассуждая о гражданской войне, не вполне отдаем себе отчет в том, сколько людей разных национальностей принимало участие в этой войне. Война была в некотором смысле международная. И за красных воевало очень много иностранцев, и за белых воевало меньше, конечно, намного меньше, но все-таки достаточно заметное число иностранцев. Заметное скорее не по количеству участников реальных, да, а по тому, как это отразилось в литературе. В литературе это присутствие иностранцев, в том числе и англичан, в белой армии очень сильно преувеличивалось в советской литературе. Пожалуй, об этом и поговорим, но хотелось бы начать мне с одной цитаты из произведения всем известного, изучаемого в школе, «Тихий тон» Шолохова. Григорий Мелехов, главный герой, сталкивается в узком переулке с верховым английским офицером. Сталкивается там Григорий, будучи сотником белой армии, да, Донской армии. В этот период своей биографии он служит. И вот английский офицер сопровождает английское же орудие, привезенное на помощь Донской артиллерии, на помощь белой армии. Дальше цитирую. Офицер приложил два пальца к козырьку своего пробкового шлема, движением головы попросил посторониться. На щеках Григория заиграли желваки. Стиснув зубы, он ехал прямо на офицера. Тот удивленно поднял брови, чуть посторонился. Вежливый англичанин дает дорогу, хотя требовалось, чтобы оба чуть посторонились, чтобы лошади могли спокойно проехать. Но англичанин удивился, но дал дорогу этому странному русскому, прижался к стенке, и они разъехались. А с Мелеховым едет другой белый офицер по фамилии Копылов, и он очень удивлен этой демонстративной, явно демонстративной грубостью. И говорит: «Чем тебе этот англичанин не понравился?» Григорий объясняет: «Мне он вот именно здесь не понравился, то, что он на нашей земле». И Копылов спрашивает: «Ты, оказывается, против иностранного вмешательства? Но, по-моему, когда за горло берут, рад будешь любой помощи. Ну ты и радуйся, а я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил. Ты у красных, китайцев, видел? Ну, это не все равно. Тоже ведь чужеземная помощь. Это ты зря. Китайцы к красным добровольцами шли. А этих, по-твоему, силой сюда тянули?» И Григорий не находит, что ответить. «Он долго едет молча», — пишет автор, мучительно раздумывая. Потом сказал, и в голосе звучала нескрываемая досада. «Вот вы, ученые люди, всегда так. Я, брат, чую, что ты неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею».
Гениально.
Хороший выход, правда? Это вы, ученые люди, тут путаете, а я-то чувствую, что это неправильно.
Ну, это с жизни списано, это очень узнаваемо.
Ну, конечно, произведение-то выдающееся, конечно, много тут из жизни. Но вот Мелехов пользуется двойной бухгалтерией. Одно и то же явление рассматривается – участие иностранных граждан в русской гражданской войне. Но это одно и то же явление представлено как позволительное для одной стороны, что за красных воюют многие тысячи китайцев – это общеизвестный факт, признаваемый факт, но это как бы мы не замечаем. А вот что за белых воюет небольшое по сравнению с этими китайцами количество англичан – это уже интервенция. Это чужаки на нашей земле. Одно и то же позволительно для одного, непозволительно для другого. И то, что формально здесь еще является белым офицером, Григорий Мелехов, это именно формальность, потому что фактически он уже на стороне красных. Он дает им право, в котором белым отказывает. Право использовать добровольцев из других стран на своей стороне. А, конечно, добровольцами ехали англичане к белым и китайцы к красным. Это одно и то же. И вообще это интересное для нашей с вами темы произведение, потому что Григорий там дальше делит ночлег с одним из таких англичан, с лейтенантом Кэмпбеллом, который в Донскую армию прибыл как инструктор по вождению танков. И это яркая сцена. Шолохов там дает подробный портрет этого лейтенанта, подчеркивается, что у него лицо холёное, как всегда у англичан в советской литературе, внешность холёная. Любопытно, что русские писатели, которые немало изображали англичан, например, Лесков, родная тетя которого была замужем за англичанином, да, вот Николай Семенович Лесков, он вообще работал много в английской фирме своего дяди. Да, он англичан знал вблизи, знал очень хорошо, но когда он изображает англичан в своих произведениях не раз и не два, он никогда не использует эпитет «холёный». Как и другие, как и Достоевский, например, изображая англичанина в романе «Игрок». Эпитет «холёный» не используется в отношении англичан, да и вообще иностранцев, потому что не отличаются в этом отношении англичане от русских персонажей. Какой-то вот элементарный уход за собой – это общеевропейское качество мужчины.
Кстати, да, это интересно.
В советской литературе появляется устойчивый эпитет «холёный»
по отношению к англичанам. В отличие от нас, непричесанных, плохо небрежно одетых.
Именно.
И вот эта вот расхлистанность, знаменитая революционная.
Расхлистанность. Угу. Конечно. Вот Есенин, когда создает свою поэму о гражданской войне, подлую, с моей точки зрения, поэму, называется «Песнь о великом походе». Там вот гадкие белые и хорошие красные. Так вот, обращаясь к красноармейцу, Сергей Александрович Есенин там говорит: «Спи, корявый мой, спи, хороший мой». Вот корявый – значит наш,
да.
корявый – значит хороший. А чужак, белогвардеец, паче иностранец, он холёный.
Умытый,
причёсанный, ужас какой, на все
пуговицы. Чистые у него ботинки, и значит, он плохой.
Конечно, он плохой.
Удивительно.
Да. Так вот, лейтенант Кэмпбелл у Шолохова не совсем плохой, потому что только лицо у него холёное, а руки рабочие, со следами машинного масла. Пролетарского происхождения лейтенант, рабочие руки. И этот лейтенант Кэмпбелл, он по-русски ничего не понимает, к нему приставлен переводчик, поручик Щеглов, и этот поручик жалуется Григорию, что вот этот англичанин, он все время пьет с утра до вечера и меня заставляет, хлещет, ну, бесподобно. Я сам не прочь выпить, но в таких гомерических размерах не могу. Это русский переводчик жалуется, англичанин пьет с утра до вечера. И этот Кэмпбелл не особо уважает англомана, знающего английский язык, поручика Щеглова, но сразу уважает Григория Мелехова, не говорящего по-английски, потому что Григорий способен с ним пить. И вот они всю ночь сидят и пьют коньяк в гомерических размерах. Находят общий язык, хотя язык это невербального общения, да, потому что они не знают языков друг друга. Но они с симпатией друг к другу относятся, и на прощание Мелехов от чистого сердца обнимает этого гостеприимного лейтенанта, который его коньяком угощал, дает совет: «Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули». А почему такая симпатия? Потому что белый поручик Щеглов, переводчик Кэмпбелла, рассказывал Григорию Мелехову, что этот Кэмпбелл сам участвовал в боях с большевиками, едва не попал в плен, но о красных говорит с симпатией, говорит, что это народ, а белые обречены, потому что народ нельзя победить. Вот это у Шолохова. Каково же было мое изумление, когда я, читая книжку британского союзника белых, реального человека Уильямсона, под названием «Прощание с Доном», где этот участник белой борьбы документально фиксирует свои впечатления от России, упоминает реального офицера по фамилии Кэмпбелл, который был таки в этой Донской армии. То есть Шолохов взял реальную фамилию реального англичанина, который действительно приехал из своей Великобритании на помощь к белым и был в Донской армии. Но этот Кэмпбелл, совсем реальный Кэмпбелл, не похож на шолоховского Кэмпбелла. Ну, начнем с происхождения, да? У Шолохова это какой-то пролетарий, который испытывает симпатию к русскому народу, восставшему против буржуазии. А Кэмпбелл был аристократом реальный и наследником герцога Аргайлского. Почему он в Россию попал? Он, естественно, как всякий порядочный джентльмен, пошел на Первую мировую войну. И там попал в плен к немцам. И, будучи в немецком плену, он оказался в одном бараке с русскими офицерами. И ему так, этому английскому аристократу, понравились русские офицеры, их облик, их манеры, что он выучил, пока там был с ними в плену, русский язык. И когда он узнал, что в России произошла революция, и вот такие же офицеры идут воевать с большевиками, он отправился в Россию. Вот как об этом пишет Уильямсон о Кэмпбелле. И теперь, как многие другие, ощутил внутренний зов, потребность оказать помощь тем, кто все еще сражался за принципы, которые позвали нас на эту войну. Имеется в виду это Великая война, Первая мировая война. Гражданская война воспринималась как продолжение Первой мировой, поскольку большевики, всем известно, были союзники немцев. И Уильямсон пишет о Кэмпбелле: «Как и я сам, он считал себя причастным к крестовому походу против коммунистов». То есть это христиане против врагов христианства. «Он был отличным, увлеченным тружеником, хотя иногда был охвачен таким маниакальным восхищением Россией, что терял голову и так громко симпатизировал всему, что когда-либо сделали русские, что некоторые лица в штабе смотрели на него с огромным подозрением». Конец цитаты из мемуаров под названием «Прощание с Доном». Ну, конечно, для нас очень непривычно, когда какой-то иностранец, тем более английский аристократ, наследник герцога, восхищается Россией, ее культурой и всему, что сделали русские в своей истории. Поэтому в штабе Белой армии вот смотрели на этого реального капитана Кэмпбелла с подозрением, не союзник ли он большевиков. Но вот обратите внимание на разницу с персонажем Шолохова. Да, по-моему, это как бы перевернутая ситуация вообще с ног на голову.
А мне кажется, что вот у Шолохова, как и у многих писателей, которые переживали какой-то вот такой перелом из русского писателя в советского писателя, не знаю, можно ли так назвать, есть такая проблема редакции под цензуру. То есть вот у Шолохова же так и строится. Смотрите, описан диалог, а потом раз — вывод. А вывод совершенно другой. А в принципе диалог-то более-менее соответствует.
Ну, мне не хотелось бы как-то вникать в эту проблему Шолохова, да, эта проблема обсуждалась как-то на радио «Град Петров», проблема вот этого текста. Хотелось бы от этого абстрагироваться. Да, у меня есть своя точка зрения, что это чисто советское происхождение этого знаменитого произведения.
И там же много просто цитат из, может быть, даже каких-то других источников. Это тоже такие исследования проводились.
Да, да, цитаты из других источников, но они сопровождаются такими комментариями.
Вот комментарии. Да, я про комментарии хотела сказать, что цитаты подлинные, из жизни взяты, а комментарий уже вот автора, он такой уже пробольшевистский делается.
Да, ну, во всяком случае, в этом произведении мы можем найти некие клочки правды, да? Под соусом лжи мы можем найти там немало правды. Но есть откровенно лживые произведения, где ложь все от начала до конца. И это, вот, по-моему, образец таких творений, очень ярких в своем роде, это поэзия Маяковского. Вот как Маяковский подходит к этой же теме «Англичанин на русском фронте». Радикально преувеличен, во-первых, сам масштаб их присутствия в Белой армии. Вот, скажем, стихотворение Маяковского «Левый марш», 18-й год. Там вообще получается, что с красными воюют не столько белые, сколько европейцы под предводительством англичан. Пусть оскались короной, вздымает британский лев вой, кому мне не быть покоренной, левой, левой, левой. Или вот образец литературного воплощения советской мифологии, мне кажется, непревзойденный образец, это поэма Маяковского «Хорошо». Написана специально к десятилетию Октябрьского переворота в 1927 году. Вот как там представлена гражданская война? Это мощнейшее вторжение британских войск. Куда ни глянь, на север, на юг, всюду стоит морей-владычица, бультожья Британия. Всюду ее подводные лодки, и с пушками чудовищной длинноты сверх дредноуты и так далее. И вот плывут англичане толпами, сонмы, да, вот тьмы англичан плывут. Из Дувра плывут к Архангельску с песней, с виски, сыты по-свински. Да, но кто сыт, тот свинья. Ой, правильно? Конечно. Тоже характерно для советской власти. Да, человек должен быть голоден, желательно и бездомен.
У меня чего-то нет, у тебя есть, поэтому ты свинья.
Ты свинья, совершенно точно, логика железная. А кому на суше грабить охота, те с кораблей сходили пехотой. Ну, на суше эти интервенты нехорошие убивают советских людей, мучают, ну, садисты, нацисты прямо. В поэме «Хорошо» портрет врага такой крупным планом. «Любят полковников сентиментальные леди, полковники любят поговорить на обеде. Я и думал», — прихлебывает виски, «а на меня десяток чудовищ большевистских. Одного раз, другого раз. Кстати, как Дэнди и девушку спас». Но вообще тут тоже крупицы реальности. Действительно, реальные пропорции белых войск и красных войск 1:10. «Я иду», — это любой белый мог бы сказать, «а на меня десяток большевиков один иду». Ну хорошо, значит, кстати, как Дэнди и девушку спас. «Леди, спросите у Мерина Сивого, как он Мурманск раз изнасиловал? Спросите, как Двина река, кровью крашеная, трупы вытая, с кладью страшной ушла в ледовитый, как храбрецы расстреливали кучей коммуниста одного, да и тот скручен, как офицера его величества бежали от выстрелов берег вычистя, как над серыми хатами огненные перья и руки холеные туго у горл». Ну, на этом закончу цитату, да? Вот картина, да? Холеные, хвастливые англичане, сильные только вдесятером против одного героического коммуниста, проходят по русской земле подобно Батыю, оставляют за себя пожарища, реки крови. Ну, полная ложь. Англичане были на русских фронтах, воевали, но это единицы, да, воевали. Получали георгиевские ордена, даже посмертные были такие случаи. Но это единицы. Опять-таки, ну, десятки.
А да, вот из того реально. Примера первого англичанина, который у Шолохова здесь возник в вашем рассказе, это были, скажем так, индивидуальные личные решения каждого из этих англичан? Или это была какая-то акция правительства Великобритании?
Вы знаете, правительство Великобритании, начнем с того, не представляло единства по русскому вопросу. Да, это лучше вам, конечно, расскажет историк. Я не хотела бы вторгаться вот в область такую, которая для меня не является профессиональной.
Ну, просто чтобы пояснить этот просто вопрос, пояснить, откуда эти персонажи появились, как они появились?
Ну, была возможность поехать, да. Были, опять же, в английском правительстве были люди, которые всячески способствовали, как могли, вот этой британской помощи белым. Во главе этих политиков стоял и олицетворял будущий премьер-министр, всем известный Уинстон Черчилль, который, ну, я просто читала какие-то вот даже записи его выступлений в парламенте, где он выходит из себя и даже в несвойственных ему очень сильных выражениях требует помощи белым, потому что это люди, которые защищают жизнь нормальных людей в стране, да? Они защищают не столько какую-то политику, это вот сам Черчилль даже свидетельствует, как умный человек, сколько просто это вопрос выживания русского народа.
Ну да,
они защищают
для англичан не в нашей стране.
Да, не в нашей стране. Поэтому в английском правительстве, вы спросили про правительство, я отвечаю, военный министр Черчилль был вот такого мнения, премьер-министр Ллойд Джордж был другого мнения, что это не в нашей стране, и наша страна достаточно понесла потерь действительно очень серьезных в Первой мировой, мы не можем наших солдат отправить еще и на фронт в чужой стране. Конечно, когда мы говорим об отношении любой страны, Англии или Франции, европейской страны к русской революции, гражданской войне, мы должны понимать, что у них в 18 году закончилась страшнейшая война в известной тогда человечеству истории, Первая мировая, которая унесла больше жизней, чем все войны, шедшие в Европу за 1000 предыдущих лет, что там женщины работают на производстве, потому что мужчин нет, да, понимаете? Это страны, которые понесли потери, ну, в соотношении с нашими, допустим, меньшие по людским ресурсам, но пропорционально по отношению к населениям этих стран огромные. И это было просто немыслимо для них отправить волей правительства каких-то людей сражаться и умирать, потому что война — это все-таки место, где убивают, да, сражаться и умирать за русскую свободу от большевиков. Да, это просто было невозможно. Поэтому, конечно, это дело добровольное.
Угу.
Но находились вот такие добровольцы, как этот Кэмпбелл. Ну, конечно, их было немного. Конечно, реальное количество вот присутствовало, но воевало реально очень малое число людей. А большинство вот на этих кораблях, которые описывает Маяковский, они просто не принимали участие в войне. Ну, известно, что английский флот стоял, скажем, в гавани Новороссийска, когда там шла такая катастрофическая для Белой армии эвакуация, и они не стреляли по красным. Хотя надежда была до последнего у белых, что они откроют огонь по подходящим сюда красным войскам. Но и то надо сказать, что вот Деникин обратился к адмиралу Сеймуру, сказал, что вот не на чем нам вывозить людей. Сеймур взял на свои корабли больше людей, чем это ему позволял его британский устав. Да, он тоже как-то пытался помогать вот этой русской эвакуации. Что-то они делали. Но делали они намного-намного меньше, чем от них ожидали, конечно, русские люди. Вот, намного-намного меньше. Поэтому получилась такая картина. Советские авторы, обращаясь к этой теме, подчеркивают всячески могущество этих полчищ британских, которые окружают Советскую Республику. Вот и Маяковский, и у Есенина есть там, что эти британцы расстреливают комиссаров. И у Исаковского есть такая песня о родине, у Михаила Исаковского, где вот там били пушки англичан по нашим городам, да, и долг русского человека защищать родину от этих вот английских захватчиков. Да, это картина, которая складывается в советской литературе. В русской литературе, а русская и советская все-таки это, по-моему, противоположные понятия. В русской литературе, той, которая ушла в эмиграцию вместе с белыми, в русской литературе звучит разочарование глубокое из-за того, что британская армия не участвовала реально в гражданской войне. Да?
А вот кто пишет об этом?
Об этом очень много пишет Куприн. В замечательной повести «Купол святого Исаакия Далмацкого». Ну, мемуарная повесть, не столько она художественная даже, сколько документальная, автобиографическая, которая непонятно почему не звучит в награде Петрове
надо
в эти осенние
конечно.
Дни, потому что такая петербургская история про то, как едва не свершилось освобождение дивного города от уродующей, мучающей его советской власти. Так вот, называя себя пламенным бардом северо-западной армии, Куприн много раз обличает, как он там пишет, эгоистическое равнодушие англичан. Англичане обещали снаряды, обмундирование и продовольствие. Лучше бы они ничего не обещали. Англичане уверяли, что дело танков лишь производить издали потрясающее моральное впечатление, а не участвовать в бое. В своей армии они этого не посмели бы сказать. Они развращали бездействием и русских офицеров, прикомандированных к танкам. Исключительно негативная картина вот у Куприна. Англичане все обещали, ничего не сделали. Поставляли они плохое обмундирование, плохие снаряды, когда что-то было там неправильно, поставки были неподходящие для русской армии, то они оправдывали это тем, что якобы вот рабочие английские не дают грузить хорошие грузы для белой армии, не желают помогать тем, кто идет против вот демократической советской власти и так далее. Ну, Куприн все это изображает вот очень обличающе, но вот тут мне хотелось бы сказать все-таки нечто в защиту англичан. Во-первых, это реальный факт, что настроения общественные были на стороне большевиков не только в Англии, в самых разных странах. Верили словам. Вот эти наивные европейцы верили словам. Большевики писали, что все это во имя народа там и во имя мира. И верили иностранцы, что это действительно во имя народа, во имя мира и так далее, и что этим людям не надо мешать. Это одни там наивные иностранцы. Другие были менее наивны, вот и реально хотели помочь. Дело в том, что вот мне доводилось читать мемуары о Крымской войне, о снабжении британской армии во время Крымской войны. Там была такая же ситуация, что английская армия, которая высадилась в Крыму, воюя с Россией, снабжалась с такими же ужасными какими-то накладками, как вот белая армия снабжалась во время гражданской войны английскими поставками. Ну, вплоть до того, что в русских мемуарах я читаю, там пришла от англичан партия ботинок и все на левую ногу. Вот это подлецы англичане нарочно нам так вот удружили, в кавычках. Вот они союзники, не союзники, а предатели. Но я читала лично в английских мемуарах, что во время Крымской войны была та же история. Английская армия получила из Англии тоже поставки, порцию обуви все на левую ногу. То есть это просто безалаберность, вот такая глупость. Не заговор какой-то вот персонально против России, да, тоже мог быть, а просто, ну вот, некачественная работа тех, кто занимался этими поставками. Они свою армию точно так же снабжали за там 70 лет до того. Вот в чем проблема есть. А во-вторых, у меня тоже есть вот такие показания белых мемуаристов, что эти англичане не только так относились к своим обязанностям, не обязательно, не всегда они говорили, что дело их танков издали производить устрашающее моральное впечатление. Вот есть замечательная книга «Дроздовцы в огне», воспоминания Антона Туркула. И там есть эпизод, когда вот этот белый военачальник вспоминает, как там русские белые части попали в сложное положение, британские танки пошли их выручать, но тоже увязли, и уже белые пошли выручать этих англичан. И потом они замечательно вместе, там уже соединенные таким, можно сказать, боевым братством, общались. Такие свидетельства тоже есть в белых мемуарах. Но больше критических, действительно, критических свидетельств.
А вот в художественной литературе доброе слово в адрес тех, кто пришел и помог белой армии, лично рискуя своей жизнью, есть?
Знаете, я нашла один только пример у Марка Алданова. Марк Алданов, вот тоже петербургский такой сюжет, в его романе «Бегство» есть сюжет разгрома британского посольства в Петрограде, где описывается реальный человек, капитан первого ранга Фрэнсис Кроми, один из первых в мире подводников, который был героем Великой войны, Первой мировой войны, и он получил за эту войну, в частности, не только британские ордена, но и русский орден Святого Георгия четвертой степени. Потому что во время Первой мировой войны на Балтийском флоте действовали согласованно британские военные силы и русские. Совместные были действия просто. И вот он как помощник русского флота получил за свои атаки этот орден и даже приглашал его, вот государь с семьей его приглашали даже как-то на обед с царской семьей, он даже как-то вот делил стол. И после революции, естественно, он поддерживал белых, да, и это факт, что он был связан с белым подпольем здесь, в Петрограде. И он погиб героически, когда чекисты вот вошли в британское посольство, он отстреливался и в этой перестрелке был убит. И вот это описано в романе Марка Алданова с большим сочувствием, с большой симпатией к этому человеку. Но это там подчеркнуто его отличие от других работников посольства. Потому что другие посольские работники рассуждают о России совершенно так наивно и глупо и говорят, что ну вот эта советская власть – это просто продолжение царского деспотизма, вот русский народ просто привык покоряться, а мы-то не такие англичане. И тут входят эти чекисты, и когда они говорят «руки вверх», все эти сотрудники моментально, в трепете поднимают вверх руки перед этими чекистами. Где же их отличие от русских граждан, которые в таком же трепете перед этими чекистами, да, стоят в эти месяцы, фигурально выражаясь, с поднятыми руками? Вот так оказывается. Единственный человек, который там оказывает сопротивление, вот этот, как описан, красавец и элегантный, и стерженный по-британски, капитан Кроми.
Но мы знаем, что в эмиграции большинство людей осмысляли, что же произошло с Россией, что такое революция, почему, как это все случилось. Осмысляли гражданскую войну. Больше мы знакомы, как осмысляли разные, ну, можно сказать, философы, мыслители, публицисты. А вот как в литературе, в художественном образе, все-таки какой вы вывод сделаете? Вот эмигрантская художественная литература, как она дала оценку этому образу, ну, англичанина в данном случае, на стороне русских в гражданской войне в России? Ну, русских, а не большевиков.
Да, в том же романе «Бегство» есть такой персонаж, тоже русский подпольщик Федосьев. Вот он борется за освобождение от большевиков. Он говорит: «Пропади они пропадом, наши доблестные союзники. Из-за них погибла Россия». Как тут сказано, с внезапно прорвавшейся злобой, сказал Федосьев. Вот почему погибла Россия. Потому что союзники, вот эти англичане, французы, не помогли. Куприна сложнее, у него там описаны причины поражения белых, все-таки не сводятся к безразличию англичан. Если все-таки прозвучит эта повесть по радио, на что я надеюсь, сами слушатели в этом убедятся. Там все. Причины более сложные. А есть действительно писатели, которые во всем упрекают именно Запад. Это Иван Сергеевич Шмелев, например, да, у которого к белым никаких нет упреков, претензий. Но в этом я его как бы понимаю и разделяю его. Мысли о белой армии, ее значении в русской истории. Иван Сергеевич много об этом писал. Но у него звучит вот та тема, что вот это виноват Запад. Это звучит в «Солнце мертвых», а упреки вот тому же Ллойд Джорджу звучат очень ярко, да, и Лондону в целом. Мне кажется, что в этом есть психологическая причина. А вот русские писатели, они традиционно с XIX века, еще вдохновленные трудами там, Льва Николаевича Толстого и Достоевского, таких гениальных авторов, они рассматривают вот понятие «русский народ» как нечто идеальное, как нечто не подлежащее критике даже. Это вот какое-то священное понятие. Русский народ. 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 Его нельзя упрекать. Народу можно служить. Народ вот какое-то понятие такое.
Да, ну а кто будет служить народу?
Получается, народ. Что не народ. Да, да, ну, не народ. Странно, не народ, да. Странно. Вот из кого состоит народ? Народ – это люди просто, да? Казалось бы. Но вот такому трезвому какому-то анализу не подлежит это понятие. Это понятие вот скорее религиозное. Вот Святая Русь, она почему свята? Потому что русский народ вот такой в душе крестьянин. Это у Шмелева часто где звучит. И вот он же понимает, он видит, что большинство русских людей повело себя во время гражданской войны в лучшем случае безразлично. Да, пошли добровольцами к белым люди из всех сословий. Да, если уж говорить о народе, и пропорциональный состав, как бы, ну, офицерства белого времен гражданской войны, он соответствует пропорциональному составу населения Российской империи, да, там столько-то процентов крестьян, столько-то процентов мещан, столько-то процентов дворян, если посмотреть, да, это все. Ну, это у историков есть статистика. Конечно, большинство крестьянского происхождения есть из дворянства, есть из купечества, из всех сословий. Так что вот это малое число людей из всех сословий, а большинство населения, оно, конечно, не шло к белым, оно не шло по возможности к красным, но красные все-таки поставили под ружье намного больше людей, чем белые, силой. Ну, это мы знаем все, да, из истории. А в целом-то люди просто хотели, чтобы их не трогали, чтобы дали им нормально просто существовать и чтобы от них не требовали никакого выбора. Уклонение от выбора – это вот и был выбор большинства русских людей. Но писатели, которые привыкли народ воспринимать и прославлять как некое вот такое даже возвышенное религиозное понятие, они не хотели признать этого факта. Поэтому виноваты у них получаются, ну, причиной, скажем даже, будем говорить не о вине, а о причине. Причина поражения немногочисленной белой армии в противостоянии с многочисленной красной, у них получается причина не вот это поведение большинства живших в стране людей, а поведение европейских политиков, которые вот не послали свои армии воевать с большевиками. Получается так. Просто это нежелание признать свою ответственность, нашу ответственность за нашу историю. Это очень просто. Не нужно тогда задавать себе какие-то тяжелые для нас мучительные вопросы. Это очень просто — найти врага извне и ему приписать все свои беды. Вот психологически это так, к сожалению, получилось.
Ну вот вы сказали о самом главном, пожалуй, что здесь отразилось в русской литературе. Я скажу о второстепенном, но с другой стороны, со стороны красных, со стороны большевиков. Они тоже ведь должны были как-то осмыслить и как-то подать в каком-то уже таком правильном, идеологически правильном ключе тот факт, что вообще кто-то большевикам сопротивлялся. И то, что многие русские люди пошли сопротивляться большевикам, которые несли вот вам, пожалуйста, мир, земля крестьянам, заводы рабочим, кто-то противостал. Во-первых, это были плохие люди, об этом нам говорит советская идеология, в том числе в литературе. Во-вторых, им помогали интервенты.
Это все западные агенты, агенты западного влияния,
вот эта тема,
конечно.
Тема присутствия иностранцев на фронте гражданской войны, она присутствовала в советской историографии, в том числе в литературе, как интервенция, такое слово плохое. Ну вот мы здесь сталкиваемся с другой реальностью исторической. Ну, конечно, вот странно, что объяснили это уже отчасти. Но странно, что те немногие, которые по доброй воле, ну вот, допустим, англичане, по доброй воле пришли сюда, и многие из них погибли. Вот совсем за других людей.
Но кое-кто
они
погиб,
не дождались благодарности.
Да.
Ну, можно обвинять правительство, еще какие-то. Но вот эти люди, ну они-то почему не дождались от нас благодарности?
Да, даже вот совершенно конкретно реальные люди, например, Нокс, генерал Нокс, который лично шел в атаку с Ижевским полком в армии Колчака. Ижевский полк, который состоял из рабочих Ижевского завода. Вот английский генерал с ними идет в атаку на большевиков. Ну, даже он, когда изображается в русской литературе, изображается, ну, в лучшем случае, с такой усмешкой, типа ничего не понимающий иностранец, как у Солженицына в «Красном колесе». Или как, ну, просто подлец, как у эмигранта же Максимова в романе «Заглянуть в бездну». Роман о Колчаке. Просто мерзавец, отъявленный там этот Нокс, который ничего для России не сделал.
Он виноват.
Он виноват, да. Хотя вот сам Колчак был ему очень благодарен за искреннюю помощь русским. Вот этому генералу конкретному. Ну вот действительно, поскольку возник вопрос о благодарности, я хотела бы завершить, может быть, эту тему словами из уже упоминавшихся мною мемуаров Уильямсона, мемуары «Прощание с Доном», где с симпатией пишет о казаках, с которыми он бок о бок прошел эту войну, это автор. И он заканчивает мемуары словами: «Мы не преуспели в том, что намеревались сделать, но надо отдать долг всем офицерам и гражданским лицам, как русским, так и британцам, которые отдали все лучшее ради дела, которое в любом случае считали справедливым». Мне кажется, эта интонация была бы более уместной.
Да, спасибо, что вот этого прочитали. А в завершении этой программы я хочу сказать, что вот эта тема впервые прозвучала на исторической конференции «Головинские чтения», и все доклады, которые на этой конференции уникальные были прочитаны, которые были там обсуждены, они вышли отдельной книгой. Книга «Труды вторых чтений головинских». Она в очень ограниченном тираже вышла, но все-таки это доступно, можно приобрести. Вот я думаю, что в Петербурге это можно сделать. Все доклады, и в том числе вот этот «Англичанин на русском фронте сквозь призму художественной литературы», таких вот ведущих и историков, и специалистов в других областях по истории России XX века, много по военной истории, они все совершенно уникальны, открывают очень малоизвестные страницы нашей истории. Вот такой характер носит эта конференция. Я думаю, что это очень полезно. И спасибо вам, Светлана Васильевна, что вы познакомили нас вот с этой темой «Англичанин на русском фронте». На русском фронте 18-20 года. Гражданская война в России. Передачу вела Марина Лобанова. И сегодня в студии «Радио Град Петров» беседовали с доктором филологических наук Светланой Севолодовной Шишуновой, профессором Университета природы, общества и человека Дубна. До свидания.
Спасибо за внимание. До свидания.